Комилла Владимир Ведрашко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новый договор о разграничении полномочий с Татарстаном в Госдуме. Представительная конференция по безопасности открывается в Германии. В центральную часть России пришли морозы. Положение бездомных критическое. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. А мы переходим к главной российской политической теме этого часа – информационной программы «Время свободы». Госдума России рассматривает сегодня проект нового договора о разграничении полномочий с Татарстаном. Помимо непосредственной важности этого документа, эксперты отмечают, что он может послужить моделью для перестраивания правовых отношений с другими регионами, например, с Чечней. В Думе находится наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте. Что нового в документе и как его встретили депутаты?
Здравствуйте. Можно уже сказать, что по сравнению с тем договором, который у Татарстана был с Москвой более 10 лет назад, в документе, который сейчас рассматривает Государственная Дума, в 10 раз меньше текста. И уже это одно говорит о том, что тех предметов, которые перечисляет договор, гораздо меньше. В договоре 90-х годов было прописано буквально все от того, кто заведует административными границами, транзитом энергоносителей, электросетями и так далее, до самых мелочей, например, государственных документаций. Здесь про все эти вещи говорится совсем мало. Здесь я имею в виду в том договоре, который сейчас обсуждает Государственная Дума. Но даже этот небольшой достаточно текст на трех страницах вызывает очень серьезные споры. Надо сказать, что отчасти жаль, что думские дебаты не транслируются в прямом эфире, потому что, пожалуй, столько критики, прямой критики российской власти со стороны оппозиции уже очень давно не было с трибуны Государственной Думы. Практически все фракции, кроме «Единой России», а именно коммунисты, ЛДПР, фракция «Родина» и группа «Родина, народная воля», который состоит еще из нескольких депутатских блоков, все говорят о том, что, по их мнению, это бомба под федеративное устройство России. Один за другим депутаты выходят на трибуны и говорят о том, что все, что нужно Москве и Казани для того, чтобы разграничить полномочия, прописано в Конституции, все, что там не прописано, можно сделать федеральным законом, и отдельный договор, который дает Москва Казани, фактически является прецедентом после того, как договорная практика уже была практически забыта. Можно говорить также о том, что некоторые республики вполне могут последовать за Татарстаном в своей просьбе заключить с Москвой договор. Так или иначе, уже депутаты от Башкортостана упоминали о такой возможности в зале заседания во время обсуждения. Голосование еще не состоялось, и, скорее всего, договор все-таки будет поддержан. Но у депутатов до сих пор возникает масса вопросов. В частности, например, когда Владимир Путин и Минтимер Шамеев выкроили время для того, чтобы форсировать, точнее, подписать этот договор. И поскольку это событие, а именно подписание договора Путиным и Шаймиевым, никак не афишировалось в масс-медиа, существует масса предположений. В частности, Алексей Митрофанов из ЛДПР предположил, что этот договор и его парафирование было просто подарком Минтимеру Шаймиеву от Владимира Путина на 70-летие. Кирилл?
Спасибо, Данила. Можно подумать, что депутаты не привыкли к тому, что власть действует секретно в последние несколько лет. В прямом эфире Данила Гальперович из Думы по телефону. Перед рассмотрением нового договора с Татарстаном Данила побеседовал с вице-спикером Госдумы, как говорят эксперты, одним из главных лоббистов интересов Татарстана в законодательном органе Российской Федерации Олегом Морозом.
Зачем Казани и Москве новый договор?
Я думаю, что смысл этого договора состоит в том, что есть нормы законодательства, которые до конца не урегулировали часть вопросов, которые есть во взаимоотношениях между федеральным центром и Татарстаном. И они требуют, соответственно, регулирования дополнительными соглашениями. В частности, скажем, вопросы нефтедобычи в Татарстане и условия этой нефтедобычи. Вопросы владения высшим должностным лицом двух государственных языков Татарстана, что, как известно, Татарстан откуда отказался делать в законодательстве своем, что, на мой взгляд, правильно, но прописал это право, как добровольное право человека заявить о том, что он знает два государственных языка в соответствующем договоре. Это право Татарстана заниматься финансированием татар, проживающих вне Татарстана, имеется в виду газеты, журналы, учебники, подготовка кадров, то есть работа с этническими татарами, живущими вне Татарстана, что также не урегулировано никаким действующим законодательством, но прописано в договоре. То есть это уточняющий документ в той части, которая не регулируется действующим законодательством.
Этот договор шире, чем предыдущий, тот, который был у Татарстана и федерального центра?
Это совершенно разные документы. Предыдущий договор имел совершенно иную природу. Тогда в законодательстве вообще не были распределены совместные полномочия и не было другого способа их распределить, кроме как принять договор. Тут это был объемный документ, касавшийся практически всех сфер взаимоотношений между субъектом федерации и федеральным центром. А в данном случае речь идет о группе частных вопросов.
Если предположить, что это будет не единственный договор центра и регионов, как вы думаете, какие еще республики могут такой договор с Москвой заключить, и вообще будет ли что-то такое?
Я не прогнозирую большого числа договоров. Знаю, что вроде бы собираются выступить с такой инициативой в Башкортостане, хотя официальных сведений у меня на этот счет нет. Но уверенно могу сказать, что большого наплыва договорных отношений не будет. Это счет на единицы пойдет.
А Чечня?
Я думаю, да, но, по крайней мере, пока мне неизвестно, что такие инициативы есть.
Есть масса критиков, которые говорят, что возобновление договорной практики, так или иначе, даже в этом единичном случае, как бы показывает регионам, что они могут давить на центр. Что вы можете ответить?
Ну, абсолютно необоснованное заявление, потому что надо просто прочитать договор, чтобы понять, что он, с точки зрения его правового смысла, ну, ровно такой же, как, например, закон об особой зоне в Магадане. Никто же не говорит о том, что федеральное законодательство, принимая соответствующий закон об особых условиях экономической деятельности в Магадане, стимулирует Магадан каким-то сепаратистским действием. Или Калининград. То же самое применительно к Татарстану. Это некие особые условия функционирования субъекта Российской Федерации в составе Российской Федерации.
Последнее. Договор появился в Думе, но никто не знает, подписали ли его Владимир Путин и Ментимир Шаймиев. Какие у вас сведения?
100% сведения, что он парафирован и Путиным, и Шаймиевым. То есть подписи их стоят.
Мой коллега Данила Гальперович беседовал с вице-спикером Государственной Думы Олегом Морозом. Подробнее о том, ну, во-первых, итог сегодняшнего заседания Госдумы, будет ли подписан договор о разграничении полномочий с Татарстаном, мнение экспертов и итоговый репортаж из законодательного органа Российской Федерации. Все это в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. После новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут. И напомню, вы слушаете информационную программу. Программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В старом городе Иерусалима на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Тогда погибли 14 человек, главным образом дети. В Екатеринбурге вынесен приговор 5 молодым людям, убившим еврея из-за национальной ненависти. Убийцы получили от 5 до 10 лет лишения свободы. В городе Димитровград в Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенит-Химмаш». Пострадали 6 человек, у двоих обожжено все тело. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода». Сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Продолжается война риторическая, только, к счастью, война между должностными лицами, в основном возглавляющими военные ведомства США и России. На этот раз Сергей Иванов, министр обороны, заявил, выступая в Севилье, как сообщают агентства, международные агентства, что размещение на территории Польши и Чехии, возможное размещение американской системы противоракетной обороны возведет, цитирую Сергея Иванова, виртуальную Берлинскую стену. Все больше и больше эти разговоры возвращаются, по крайней мере, по своей лексике, ко временам холодной войны. Что пишут об этом газеты?
Ну вот как раз о холодной войне, о холодном мире, я бы так сказал, сегодня редакционная статья английской «Гардиан». Отношения между Западом и Россией все хуже, но процесс этот не фатальный. Это не цитата, это я излагаю основную мысль статьи. Вчера министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов объявил о планах существенного увеличения количества баллистических ракет, ядерных подводных лодок и авианосцев. Объявление о планах России вчетверо увеличить количество ежегодно размещаемых ракет «Тополь-М» следует по пятам. За сообщением Чехии о намерении предоставить свою территорию крупной военной базы для размещения системы противоракетной обороны Пентагона. Россия отказалась принять уверение Пентагона, что радиолокационная станция в Чехии и связанная с ней база ракет-перехватчиков, которую предполагается оборудовать в Польше, будут ориентированы на Иран, а не на Россию. Россия утверждает, что радарная установка с радиусом действия 4500 километров представляет потенциальную угрозу для ее вооруженных сил. Ни у Ирана, ни у Северной Кореи нет межконтинентальных баллистических ракет, а у России они есть. Куда ни повернись, пишет «Гардиан», стратегические отношения между Россией и Западом явно ухудшаются. От «Газпрома» и энергетической безопасности Европы и до грядущих баталий в Совете Безопасности ООН по поводу Косово и Ирана, от нераскрытых убийств Александра Литвиненко и Анны Политковской до новых обвинений, предъявленных бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому, по всему видно, что Россия стоит на пути конфронтации со своими бывшими стратегическими партнерами США и Европой. Холодный мир, к которому, судя по всему, направляется международное сообщество, будет катастрофой для обеих сторон, но его можно предотвратить, считает «Гардиан». Российский бизнес может расширяться, если будут сняты торговые барьеры в США и Европе, но эти барьеры едва ли исчезнут, если левиафан российской промышленности будет пытаться давить своим весом. В отношении жестких санкций по Ирану, где интересы России в Каспийском регионе подталкивают Москву к сотрудничеству с Тегераном, а не к конфронтации с ним, не исключен конфликт интересов. Но прагматизм может содействовать принятию решения по статусу Косово, для чего Путин должен отказаться от ответа на решение о его независимости. И, конечно, существуют способы без шума перенацелить ракеты и радары в других направлениях, восстановив взаимное доверие. Россия должна найти собственное место в мире без вмешательств стороны Запада, но это обязывает ее вести так, как принято в этом мире. Ну вот, что должна сделать Россия, по мнению «Гардиан».
Ну что же, давайте перейдем от этой сложной и, видимо, очень долгоиграющей темы к другой, ближневосточной. Вчера было подписано соглашение между палестинскими фракциями о создании нового правительства национального единства, которое, правда, возглавит старый премьер. А сегодня столкновение в Иерусалиме, правда, не имеющее прямого отношения к этому событию. А как перспективы этого перемирия или мира, если угодно, как их оценивают газеты?
Ну, перспективы этого мира вообще оцениваются не слишком высоко, но, тем не менее, «Либерасьон» сегодня говорит о том, что решен главный вопрос, который служил камнем преткновения в отношении двух политических партий. Соглашение между Хамасом и Фатхом запрещает пролитие палестинской крови, завершая череду сражений между двумя движениями. Оно оговаривает формирование правительства национального единства, вновь порученное Исмаилу Хании, нынешнему премьер-министру, принадлежащему к исламистскому движению, а также единой политической платформе. Однако в нем ничего не сказано о признании Израиля. Именно демонстративный отказ признать Израиль со стороны правительства, сформированного Хамасом, и стал причиной приостановки прямой финансовой помощи Запада палестинской автономии, приведшего к ее параличу. Как только было подписано соглашение, Аббас потребовал от правительства уважать международное право, то есть признать Израиль, а также соглашения, подписанные Организацией освобождения Палестины. Напротив, второй пункт разногласий, распределение основных портфелей в едином кабинете, особенно ключевого поста министра внутренних дел, не вызвал у оппонентов особых проблем.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Мы Мы продолжим международные темы. В Мюнхене сегодня открывается ежегодная 43-я по счету международная конференция по вопросам безопасности. В форуме, проходящем под лозунгом «Мир через диалог», обычно принимают участие эксперты, военные эксперты, министры обороны, иностранных дел и другие политики. Нынешняя конференция, пожалуй, наиболее представительная из всех. В ней принимают участие президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Из Мюнхена передает наш корреспондент Александр Манхайм.
Еще в преддверии конференции по безопасности возник скандал из-за неудачного высказывания организатора этого форума Хорста Тельчика, который в одном из интервью, в частности, сказал следующее. Трагизм каждого демократического строя заключается в том, что у нас каждый имеет право публично отстаивать свое мнение, и мы вынуждены защищать тех, кто несет политическую ответственность. При диктатуре этого не произошло бы. Это высказывание Хорста Тельчика вызвало бурю негодования, преимущественно среди левых сил. Его обвинили в нетерпимости и ханжестве, мол, вот теперь-то он показал свое истинное лицо, как он понимает демократию. Хорст Тельчик пояснил, что участники конференции по безопасности – это демократически выбранные представители различных стран, и конференции подобного рода проводятся согласно демократической конституции. Тем более прискорбно, добавил он, что этих народных представителей нужно защищать усиленными нарядами полиции. Среди левых кругов эта конференция уже давно прослыла как сборище вояк, брецающих оружием. Справедливости ради нужно отметить, что на конференциях по безопасности в Мюнхене еще ни разу не принимались какие-либо серьезные решения. Этот форум носит сугубо дискуссионный, совещательный характер. Хотя официальная церемония открытия конференции по безопасности состоится в субботу, 10 февраля, доверительные переговоры начинаются, как правило, уже в пятницу на день раньше. Причем именно в пятницу один на один, без журналистов, происходит откровенный обмен мнениями и жаркие дискуссии. А уже в субботу и воскресенье спорные вопросы, зачастую уже заранее согласованные, выносятся на трибуну конференции. В пятницу вечером на конференции ожидается выступление министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В субботу утром перед участниками конференции свою точку зрения на проблему международной безопасности и другие назревшие вопросы изложат канцлер ФРГ Ангела Меркель, президенты России и Украины Владимир Путин и Виктор Ющенко, а также генеральный секретарь НАТО Яап Схефер. Александр Манхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Нашу программу продолжит региональная петербургская пресса, хотя, в общем, на самом деле тема эта драматическая, печальная, имеет отношение ко всей России. В Петербург пришли сильные морозы. Первыми страдают от них бездомные. Сотрудники скорой помощи часто отказывают им в госпитализации, потому что у них нет документов. По данным Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка», сегодня на улицах города не менее 8 тысяч бездомных, и все попытки организовать хотя бы временные пункты обогрева не увенчались успехом. В медицинские учреждения города с ноября по февраль с диагнозом отморожения поступили 64 человека, более 1100 с диагнозом переохлаждения. Четверо бездомных от холода просто умерли. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Всего в Петербурге проживает, по данным благотворительной организации «Ночлежка», около 54 тысяч бездомных. Но многим из них еще удается снимать хоть какое-то жилье или находить приют у знакомых. А вот те 8 тысяч, которые остались зимовать на улице, находятся в отчаянном положении, особенно теперь, когда ударили морозы, говорит председатель «Ночлежки» Максим Егоров.
Городские «Ночлежки» способны вместить не больше 200 человек. Такая услуга, как безопасный теплый ночлег, она недоступна оставшимся 7800. Наш приют вмещает только 40 человек. Армия спасения может пустить около 60 человек на ночь. Но все это проблему не решает. И силами общественных организаций проблема не может решиться. Они это по материальным соображениям не могут сделать. А сама власть, которая должна этим заниматься, обеспечить безопасную жизнь горожан, хоть и бездомных, само государство не нашло возможности. Какую-то программу по профилактике обморожений не приняло, к сожалению.
Неужели врачи не обязаны хоть в каких-то пунктах принимать этих обмороженных больных?
Врачи принимают, когда уже ситуация запущено. То есть здесь два аспекта. Есть социальный. Почему человек обмораживается? Потому что он не смог вовремя согреться. Другая ситуация, когда человек бездомный, без документов и, может быть, недостаточно прилично одетый, пытается вызвать скорую помощь, а врачи не везут его в больницу.
Можем ли мы сказать, что эти врачи поступают противоправно?
Не можем, потому что они заложники этой системы тоже. Когда разговариваешь с врачом, он говорит, ну вот человек поступает ко мне пятый раз уже. Они видят бесперспективность, потому что проблема бездомности – это не медицинская проблема, это не социальная проблема. Проблема комплексная, она у нас, к сожалению, решается какими-то там урывками, и очень часто это зависит просто от какого-то личного участия конкретного человека. А вот какой-то системы, городской и федеральной, а должна быть, конечно, федеральная система по оказанию помощи бездомным, потому что в России 4,5 миллиона людей без регистрации. А мы сейчас говорим о том, как там нам трудовые ресурсы возродить. То есть это россияне, которые могли бы работать в средний возраст 40 лет. Когда вот я начинал в 98 году, это такой был образ дедушка с бородой, с палочкой у помойки. А сейчас это люди, часть из них это россияне, экономические мигранты, которые едут, скажем, из провинции найти себе работу. Кто-то из них находит, а кто-то получает травму на стройке, остается здесь на улице.
И все проблемы упираются в регистрацию.
Регистрация – это вот тот барьер, через который, ну, фактически невозможно перешагнуть. Понятно, что какие-то вещи зависят там, от личного качества человека. Но если у тебя нет прав, ну, что ты тут сделаешь? А регистрацию ты можешь получить только если купишь себе метр жилой площади, который стоит у нас от $1000. Социального жилья у нас нет. Нахождение в ночлежке не дает людям права быть там зарегистрированными. Если изменить систему регистрации, снять вот это ограничение, тогда хотя бы можно говорить, что бездомные, например, не хотят работать. С одной стороны, общественное мнение говорит, что вот, там эти люди, они не хотят мыться. А где им мыться? Единственная станция дезинфекции, чтобы не помыться, нужно 250 рублей заплатить.
О необходимости совершенствования регистрационной системы говорит и консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Необходимо ввести такую форму регистрации, которая позволяла бы бездомным регистрироваться на тех территориях, где они фактически находятся. Вот это в дальнейшем позволило бы их включить в различные механизмы. Ну, например, если мы говорим о работе, служба занятости работает с гражданами, которые зарегистрированы на данной территории. Необходимость совершенствования регистрационной системы. Это тот ключ, который может позволить государству начать решать эту проблему.
А пока питерские бездомные просто замерзают. Максим Егоров.
За прошлый год было создано 3 новых ночлежки, которые сейчас заполнены, но они не могут решить проблему профилактики холодовых травм, обморожений. Наши предложения по созданию пунктов обогрева, таких сезонных, они не нашли отклика у нашей власти, к сожалению, не нашли отклика и в нашей православной церкви, что как-то так меня разочаровало. Вот сейчас мы вынуждены как-то своими силами обходиться. Надеюсь, что Фрунзенский район нам поможет как бы организационно сделать пункт обогрева в виде палатки. Но это все равно проблем не решит. Ну хорошо, будет 40 человек еще ночевать в этой палатке. Наверное, армия спасения сможет поставить еще 2 стула. Мы, значит, сможем поставить палатку, еще 10 стульев. Общественные организации живут на пожертвования, и они не могут воспользоваться каким-то резервным фондом и поставить по всему Петербургу палатки, например. А государство, пока оно раскачается, и в лучшем случае, может быть, в следующем году будут приняты какие-то программы, там выделены целевые средства на то, чтобы подобные пункты обогрева создавались за государственные деньги.
Говорил председатель ночлежки Максим Егоров. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19:00, сразу после выпуска новостей, программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Михаила Соколова, депутаты Госдумы Игорь Морозов, фракция «Справедливая Россия», и Ильдар Габдрахманов, фракция «Единая Россия». Речь пойдет о предвыборных инициативах российских законодателей, вроде возвращения подоходного налога. Не пропустите в 19:00 по Москве после новостей. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждет экономическая панорама, новости науки, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. А сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В старом городе Иерусалима на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Возмущение палестинцев вызвали археологические раскопки вблизи Храмовой горы, священного места для мусульман. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Законопроект также ужесточает наказание за должностные преступления. В Екатеринбурге вынесен приговор 5 молодым людям, убившим еврея из национальной ненависти. месте. Убийцы получили от 5 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд в Томске вынес решение о частичном аресте имущества экс-мэра Александра Макарова. Макарова, среди прочего, обвиняют в хранении крупной партии наркотиков. Международное сообщество с осторожностью отнеслось к соглашению между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх» о сформировании правительства национального единства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 9 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
9 февраля 2004 года. Судебное разбирательство дела по убийству депутата Госдумы Сергея Юшенкова, председателя партии «Либеральная Россия». Он был убит 17 апреля 2003 года в Москве. Генеральная прокуратура обвинила в преступлении 6 человек и считает организаторами убийства сопредседателя партии «Либеральная Россия» из числа сторонников Бориса Березовского Михаила Каданева и его помощника Александра Винника. У микрофона адвокат Юрий Шмидт.
В принципе, с обвинением я согласен. Внутрипартийные разногласия – это очень приблизительная оценка. В России есть такой, не знаю, анекдот или притча, говорят, что человек был замешан в краже, а потом выясняется, что у него украли кошелек. Значит, внутрипартийные разборки, они могут быть названы этим словом ровно до того времени, когда это не переходит в уголовщину. Да, там были серьезные разногласия. Назвать это разборками даже трудно, потому что позиция Юшенкова и его авторитет настолько преобладали, что другая сторона просто понимала, что ей нет места под солнцем, если Юшенков останется на своем посту во главе партии. Я должен добавить, что речь шла не только о власти в такой несколько символической полувиртуальной партии. Речь шла об огромных деньгах. Конечно, всплывало имя Березовского. Ни для кого не секрет, что Березовский являлся главным спонсором и весьма щедрым спонсором отколовшейся части «Либеральной России», которую возглавлял Каданев. Да, он, собственно, и назначил Каданева на эту должность. Огромные деньги он тратил на эту партию. У нас была негласная договоренность с судьей не комментировать ход процесса, и я ее, эту договоренность, соблюдал ровно до того времени, когда сначала сам Березовский, а потом его верный клеврет Сергей Доренко не выступили по радио весьма искаженной интерпретацией существа дела.
Сколь важно участие присяжных в ходе этого процесса?
У меня совершенно нет опыта работы в суде присяжных. С одной стороны, вот так теоретически, я выступал, безусловно, его сторонником. И я склонен думать, что вот тот же Сергей Николаевич Юшенков, покойный, Галина Старовойтова, они были бы рады.
В марте 2004 года в Москве суд присяжных признал виновными 4 подсудимых из 6. Виновниками признаны Михаил Каданев, заказчик, Александр Винник, организатор, Игорь Киселев, посредник, и Александр Кулачинский, непосредственный исполнитель. Остальные 2, проходившие по делу, оправданы. Радио «Свобода», 9 февраля 2004 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
И вновь новости от недавней истории России. Вернемся к новостям, но к новостям науки. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Итальянские археологи обнаружили недалеко от города Мантуя погребение обнимающейся пары возрастом около 5-6 тысяч лет. Ученые признали находку уникальной, так как двойное захоронение с обнимающимися скелетами эпохи неолита было найдено впервые. Предположительно, погребенная пара – это, скорее всего, мужчина и женщина, которые умерли в молодом возрасте, о чем можно судить по хорошему состоянию зубов. Руководители проекта «Геном лошади» объявили о завершении работы над первым вариантом генома лошади Equus caballus. Работа началась в 2006 году с целью решения вопросов, связанных со здоровьем лошадей. ДНК для исследования выделена из образца крови кобылы по имени Twilight. Финансирование работы в размере 15 миллионов долларов предоставил Национальный институт исследований человеческого генома США. Кроме определения последовательности почти 3 миллиардов пар нуклеотидов, составляющих лошадиный геном, ученые создали карту генетических вариаций генома на основе образцов ДНК лошадей современных и древних пород. Эта карта даст специалистам возможность изучения генетической изменчивости лошадей, а также подверженности их различным заболеваниям. Ночные облака на Марсе, состоящие из водяного льда, были впервые нанесены на карту специалистами НАСА. Ранее на этой планете проводились наблюдения только за дневными облаками. Впервые предположение о существовании ночных облаков на Марсе было сделано несколько лет назад, когда оказалось, что температура на неосвещенной Солнцем поверхности в северном полушарии летом на 20 градусов выше, чем предполагалось. Выяснилось также, что ночные облака в 5 раз толще дневных и располагаются на малых высотах. При этом более нагретая поверхность наблюдалась в местах скопления ночных облаков, что подтвердило предположение ученых о парниковом эффекте на Марсе. Биохимики из Швейцарского института исследований аллергии и астмы разработали новое поколение эффективных вакцин от аллергии. В них используются так называемые молекулы модульного переноса антигенов, которые доставляют антигены именно в те места иммунной клетки, где они необходимы. В существующих сегодня вакцинах от аллергии нет направленного переноса аллергенов, поэтому для получения иммунного ответа нужно вводить их в возрастающем количестве в течение 3-5 лет. Новое поколение вакцин, по утверждению ученых, способно вылечить аллергии всего за несколько недель. К настоящему моменту уже создали новый тип вакцины от аллергии на полевых клещей, пыльцу растений, кошачью шерсть и пчелиный яд.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И еще одна новость сегодняшнего дня из мира культуры. Новость печальная. В Москве на Троекурском кладбище похоронен поэт и переводчик Илья Кормильцев, умерший в Лондоне 4 февраля, рассказывает Марина Тимашева.
Накануне друзья Ильи обсуждали, не слишком ли мало места для панихиды в Большом зале Дома литераторов. Ничего подобного. Все пожелавшие попрощаться с Ильей Кормильцевым уместились в Малом зале ЦДЛ. Из музыкантов группы «Наутилус Помпилиус» были саксофонист Алексей Могилевский и бас-гитарист Дмитрий Умецкий из «Агаты Кристи» братья Самойловы. Вадим Самойлов связался с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, и тот, несмотря на резкие прижизненные выступления Кормильцева против власти, помог выхлопотать место на Троекуровском кладбище. Почему Илью Кормильцева решено было хранить в Москве, никто не понимает. Он родом из Екатеринбурга, там покоятся его предки. Второе недоумение связано с попавшей в средства массовой информации новостью о том, что Кормильцев перед смертью принял ислам. Говорят, что он звал в Лондоне священника, но отчего-то такового не удалось найти. Тогда Илья сказал, что будет рад представителю любой конфессии. Пришел к нему представитель мусульманской. Как бы то ни было, прощения ни по одному из религиозных обрядов предусмотрено не было. Говорит Александр Пантыкин, создатель группы «Урфин Джуз», тексты писал Илья Кормильцев и основоположник так называемого уральского рока.
Ну, 79-го года путь, длинный путь, прежде всего, творческого человека, конечно. Илья в творчестве был уникальным. Такого вообще второго нет. И это касается не только конкретно текстов, которые он писал. Это касается вообще его способа мышления, его масштаб его творчества, он вселенский масштаб. Это, во-первых. Во-вторых, для меня эта потеря абсолютно невозместимая. Она связана, прежде всего, с тем, что я, конечно, потерял человека опорного, который в трудные минуты и помогал мне, и поддерживал меня. Я даже пока не представляю себе, вот как я буду жить дальше.
На мой вопрос отвечает Дмитрий Умецкий. В прошлом бас-гитарист группы «Наутилус Помпилиус», теперь зам главного редактора «Российской газеты».
С возрастом понимаешь, что истинных моментов счастья в жизни было очень мало. Я благодарен Илье, обязан ему, да, одним из таких моментов. Говорит, давай репетиция, я хочу быть с тобой, песня уже была написана. И понятно, что ее будут слушать миллионы людей, успех, да? И вдруг как-то в какой-то момент становится совершенно неважным. Возникает ощущение, как будто ты прикоснулся к чему-то такому, что находится за гранью человеческого понимания, да, то есть заглянуть за какую-то кромку. И это невозможно описать словами. Ну, мне кажется, что так чувствует себя человек, душа которого попала в рай. Вот за это ему огромное спасибо.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Это сейчас у нас бизнес-ланчи. А в прежние времена примерно то же самое называлось куда более обыденно, но зато и более патриотично. Комплексными обедами. А на жаргоне работников общепита просто комплексами. В одном заведении, куда я забрел однажды, прямо напротив входа висел огромный плакат с лаконичным самодиагнозом. «У нас комплексы», пишет известный публицист и литератор Лев Рубинштейн в эссе под заголовком «Комплексные обиды» на сайте Грани.ру. Это, впрочем, уточняет автор, присказка.
Речь вообще-то о том, что многие годы мы жили в как бы перевернутом мире, где все не как у людей. У людей, знали мы, бананы – это очень дешевая, продающаяся на каждом шагу еда для бездомных. Зажигалка стоит дешевле пачки сигарет. В Макдональдс может запросто зайти каждый безработный. Арбуз и малину можно купить среди зимы. Ужин в ресторане и приличная рубашка стоят примерно одинаково. В магазине спокойненько лежат 28 сортов кефира, и при всем при этом ни зачем нет очереди. Ну вот, и у нас теперь вроде бы все как у людей. Так и радоваться бы, но нет. Вместо вожделенного умиротворения пришла тяжкая депрессия. Еще бы. Бананы – дешевка для бомжей. Сигареты еще дороже, чем зажигалка. Макдональдс вообще полная Г. Малину выращивают где-то в Голландии. Никакого вкуса. Кефир – сплошная химия. Очереди нет. Это правда. Но так ее, кстати, и раньше не было. Ее демократы выдумали. Любовно лелеемый миф стал рутинной реальностью. А потому, в определенном смысле, лишил существования смысла. Лишил его мечты.
Как пишет Лев Рубинштейн, антизападническая риторика стала в последние годы таким же правилом хорошего тона, каким лет 15 тому назад была риторика безоглядно прозападническая. А вальяжная презрительность по отношению к пресловутым западным ценностям и глянцевый, как бы понарошку, изоляционизм стали своеобразной интеллектуальной модой.
Чувствительная к веяниям времени гламурно-офисная публика между двумя глотками кампари оранжа в ожидании бизнес-ланча цедит сквозь зубы что-то про нашу отстойную демшизу и про то, что Россия еще всем вставит. С мотивами этих духовных потомков слободских и посадских, с их семечками, гармошками и врожденной злобой по отношению как к деревенским, так и к городским, как к восточным, так и к западным, все понятно.
Нынешние песни о главном, то есть о маниакальном стремлении зловредного и завистливого Запада во что бы то ни стало замучить великую державу, ту самую, которая, покряхтывая и потрескивая суставами, встает с колен, слово в слово повторяют те же песни, что с давних советских лет и по сей день свербят в моих ушах, говорит Лев Рубинштейн. Только вместо СССР – Великая Россия. А вместо советского строя и коммунистического мировоззрения – славные традиции предков и прелая, надышанная поколениями, духовность.
Пропагандистская риторика новых лет, условно говоря, кремлевско-государственническая, особенно та, которая связана с новомодным антизападническим таким уклоном, совершенно не может быть новой, как и само явление. И когда я, человек своего поколения, читаю или слышу какие-то эти слова, действительно, это не то, что даже дежавю, а это уже просто какая-то такая старая мучительная изжога такая возникает.
Мнение публициста и литератора Льва Рубинштейна. Комплексные обиды. Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В старом городе в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. В Екатеринбурге вынесен приговор 5 молодым людям, убившим еврея из-за ненависти. Убийцы получили от 5 до 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. В городе Димитровград Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенит Химмаш». Пострадали 6 человек. Международное сообщество с осторожностью отнеслось к соглашению между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх» о формировании правительства национального единства. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков, инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют, панораме обозревателя «Радио «Свобода» Ивана Трефилова.
Центральный банк России с 8 февраля изменил структуру так называемой бивалютной корзины, используемой для определения текущего обменного курса рубля. Теперь соотношение доллара и евро в ней составит 55-45, а не 60-40, как было ранее. Последний раз Центральный банк менял структуру бивалютной корзины в декабре 2005 года, также увеличив в ней долю европейской валюты и снизив долю американского доллара. Как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, население страны также должно обратить внимание на это решение Центрального банка.
Известно, что у населения очень большая часть сбережений лежит в иностранной валюте, и до сих пор это были в основном доллары. Поэтому, в общем-то, это попытка диверсифицировать валютную корзину сбережений, ну, просто для того, чтобы, например, в случае каких-то мировых изменений курса доллара, допустим, какой-то девальвации, просто население не потеряло бы свои сбережения, как это, допустим, было в начале 90-х в России, когда были проблемы с рублем. Поэтому я думаю, что это просто попытка подтолкнуть население к более взвешенному подходу при управлении своими сбережениями.
Государственная Дума России, как ожидается, 16 февраля рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. В четверг Комитет палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам поддержал вариант документа, предусматривающий, как и действующий закон, 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. По текущему курсу это 15 тысяч долларов. Тем не менее, Государственное агентство по страхованию вкладов, по словам его генерального директора Александра Турбанова, уже сегодня располагает достаточными финансовыми ресурсами, чтобы обеспечить выплаты абсолютному большинству вкладчиков неплатежеспособных банков.
Та сумма страхового возмещения, которая сейчас существует, 190 тысяч рублей, она в максимальном объеме защищает более 90% всех вкладчиков. На нас закон возлагает обязанность давать ежегодно прогноз достаточности фонда. Поэтому мы проводим соответствующую работу по анализу финансовой системы в целом. В итоге ни один из наших прогнозов еще не показывал возможность возникновения дефицита.
Дифференциация населения России по уровню дохода в 2006 году увеличилась незначительно. Как сообщила Федеральная служба статистики, на долю 10% наиболее обеспеченных граждан пришлось 30,2% всей суммы денежных доходов, тогда как в 2005 году этот показатель составлял 29,9%. Вместе с тем, 10% наименее обеспеченных граждан в 2006 году располагали только 2% общих доходов, так же, как и годом ранее. Суммарная величина всех частных денежных доходов в прошлом году составила 16 триллионов 840 миллиардов рублей, или в пересчете менее 640 миллиардов долларов. Однако многие эксперты считают такую статистику неточной, поскольку до сих пор в России велика доля так называемых серых зарплат, выплачиваемых неофициально. Легализация этих выплат, как считает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, поможет решение об увеличении минимального размера оплаты труда. По планам, с 1 сентября сентября 2007 года он вырастет с нынешних 1100 до 2000 рублей.
Сегодня только по официальным данным заработную плату ниже 2000 рублей в месяц получает 6 600 000 работающих. Это огромное число людей. Мы понимаем, что реально на самом деле число получающих такую мизерную заработную плату невелико. Повышение МРОТа означает сокращение конвертной суммы, увеличение легальной заработной платы. Мы рассчитываем, что в большинстве субъектов федерации уже в 2007 году для внебюджетного сектора экономики минимальная заработная плата будет установлена на уровне прожиточного минимума.
Государственный концерн «Газпром» и крупнейшая в стране угольная компания «СОЭК» объявили о намерении создать совместное предприятие, в которое войдут имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы, говорится в сообщении сторон. Планируется, что эта сделка будет согласована и завершена в первом полугодии 2007 года, после того, как компании согласуют точный перечень имущества, вносимого в совместное предприятие. «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию, оставшимся пакетом будет владеть «СОЭК». Федеральная миграционная служба России призвала представительства иностранных компаний, а также самих иностранных граждан, работающих в стране, сообщать о фактах нарушения законодательства при регистрации или постановке на миграционный учет. Как заявил заместитель руководителя службы Вячеслав Поставнин, сейчас в России проживает примерно 10 миллионов иностранных граждан, а по количеству трудовых мигрантов, прибывающих в страну, Россия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов. В свою очередь, вице-премьер Александр Жуков также считает необходимым максимально упростить процедуру регистрации иностранцев.
От того, насколько хорошо будет организована работа по выдаче разрешений на работу именно для этой категории граждан, собственно, будет зависеть, будет ли увеличиваться численность работников иностранных, которые осуществляют трудовую деятельность на территории нашей страны на законных, легальных основаниях, или из-за бюрократических проволочек и неясностей они будут предпочитать нелегальный труд.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек. На выходные понедельник 26.35. Евро сегодня стоит 34 рубля 34 копейки, курс на следующие дни 34.30. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Кино, ночные клубы и прочие современные времяпровождения безоговорочно одержали верх над более традиционными театрами, музеями и библиотеками. О том, как этот выбор был сделан в Литве, о его особенностях и общих чертах с другими странами европейскими, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если верить результатам некоторых исследований, жители Литвы по сравнению с соседями, латышами и эстонцами, наибольшие домоседы. Более половины из них предпочитают проводить свободное время в домашних хлопотах и у телевизора или радиоприемника. На втором месте чтение журналов, на третьем встреча с друзьями, потом следует опять чтение, но уже книг, и затем занятия спортом. Что касается посещения учреждений культуры, то по данным Департамента статистики республики регулярно ходят в библиотеки 25% жителей Литвы. Также примерно четверть, минимум раз в год, бывает в театре. Музеи литовцы, видимо, жалуют меньше, предоставляя их осмотр в основном иностранцам. Исключение здесь составляют популярные Морской музей в Клайпеде, Национальный в Вильнюсе, Исторический в Тракай и Грудский скульптурный в Друскиненкой. В них за год успевает побывать более 2,5 миллиона человек. В любом случае, это количество нельзя сравнить с гигантским числом посетителей торгово-развлекательных центров в Вильнюсском Акрополисе с его чередой магазинов, ресторанов, кинозалов и Ледовой ареной, все под одной крышей. В прошлом году побывали 13 миллионов человек. Это в 3-миллионной Литве. У подобного центра в Клайпеде еще большие показатели. И именно шопинг, как времяпрепровождение, в первую очередь интересен в Литве соседям, латышам и эстонцам. Уровень посещаемости театров, музеев и библиотек в Литве ниже, чем в Латвии и Эстонии, при том, что подобных учреждений и всяческих книжных фондов здесь больше. Одни социологи объясняют это еще сохраняющейся патриархальностью семейного уклада, другие – силой крестьянских традиций и отсутствием зрелой городской культуры, в том числе досуга, третьи – нехваткой у людей денег на спектакли и выставки. Психологи упоминают и традиционную литовскую закрытость, порой опасно граничащую замкнутостью, добавляя, добавляя: «Вообще современный человек, особенно городской, просто-напросто устает от обилия информации и мелькания лиц». Искусствовед Татьяна Ясинская радуется тому, что литовские кафе, как место общения, по-прежнему остаются любимыми и доступными для всех.
То, что время уходит в Вильнюсе в дверь кафе, писал еще Бродский. По-прежнему много народу, кафе есть на всякий вкус, сидят там люди с ноутбуками, и пенсионеры, и студенты. Это беседа, это непосредственное общение. Еще в глубокие советские годы было характерно. Что же касается посещения музеев, меня всегда поражало в Литве, что и в советские времена в музеи ходили люди, несли детей на руках еще. Это была такая нормальная традиция. Посещение концертов, это входило в культуру семейного литовского обихода. Музейное сообщество, хотя оно очень сильное в Литве, недостаточно противостоит вот этому феномену, что потребительская культура общества быстренько сформировалась, просто растет как на дрожжах, в пику, конечно, и гражданскому обществу, в пику культурному сообществу. А достаточно ли привлекательны сегодняшние музеи Литвы, чтобы в них вот так же валом валили? Недостаточно. И я даже с некоторой завистью вижу, что творится в музеях российских, какие там проводятся спектакли, вечера, какие клубы возникают вокруг музеев. Вот, к сожалению, в Литве я такой тенденции пока не замечаю. Хотя уже есть у нас вот эта ночь музеев, вот такая европейская традиция. Есть, конечно, музеи замечательные. Это морской музей в Клайпеде, самый посещаемый. Каждый сезон там возникают новые познавательные программы. Какое-нибудь новое представление с дельфинами. В прошлом году, например, они собрали международную конференцию по дельфинотерапии. И крупнейшие специалисты в мире приехали туда и читали лекции.
Татьяна Ясинская. Театральный мир Литвы, столь богатый талантливыми режиссерами и актерами, согласно статистике, уступает Латвии и Эстонии по уровню зрительской активности. Билеты на спектакли раскупаются мгновенно, однако это касается лишь самых популярных театров, конкретных постановок и громких имен. Национальной оперы, например, или режиссера Римаса Туминаса. Если литовец склонен к уединению, что тогда, спросила я режиссера-философа, приводит его в качестве зрителя в театр?
То же самое он находит в театре. То же самое уединение во время спектакля пробуждается его внутренний мир. Хотя и в массе людей он сидит, но все-таки наиболее, как ни странно, уединение находит в этих минутах. Пробуждение его тайных мыслей. Мощная работа подсознания, когда ты лучше себя узнаешь, оцениваешь себя, в этом получаешь возможность становиться личностью.
Итак, театр, библиотека и музей с одной стороны, и торговый центр, казино и телевизор с другой ведут жесткую по законам общества потребления борьбу за то, чтобы владеть вниманием человека, его временем и кошельком. Выбор формы досуга становится одним из знаковых критериев, характеризующих культурную суть нового поколения людей, для многих из которых Акрополь может остаться лишь названием модного торгового центра в Вильнюсе, Эрмитаж магазином строительных материалов, а Бетховен собакой из одноименного фильма.
Ирина Петерс, наш корреспондент в Литве, свои не очень веселые истории в рамках рубрики «Истории Запада и Востока» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема, тема очень острая, социальная. Мы поговорим о том, как можно справиться с распространением детской порнографии в интернете. Мнения и зарубежных, и российских экспертов. Политические темы, ситуация на Ближнем Востоке. Наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке». Поговорим о изысках современной российской государственной идеологии и некоторые другие темы. Оставайтесь с нами.
Тратить доверие он может по любому поводу. От эпидемии свинки до куриного гриппа.
Мы надеемся, что к нам дадут ответ аргументированный.
Я бы хотел, чтобы Запад и Германия понимали новую структуру украинской системы власти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не отказываюсь от сотрудничества с правительством Белоруссии.
Вопрос о регистрации томского мэра в качестве кандидата рассматривался в последний день.
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.